Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, в этой студии Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях священник Стефан Демущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета Святого Апостола на Богослова, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Здравствуйте, отец Стефан, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Поговорим сегодня про заповеди блаженства. Если их называть так, то многие наши слушатели, думаю, люди, которые так или иначе имеют меньшее отношение к церкви или, не, ну, или люди не церковные, могут не понять, о чем идет речь. Мы как-то привыкли всегда считать, что есть определенные заповеди. Где-то в Библии они записаны, непонятно, в Ветхом Завете, в Новом Завете. Там и не убий, и не укради, и блаженны нищие духом, потому что там есть, есть Царствие Небесное. Ну, как-то у людей это вот в сознании все перемешивается обычно. Вот, и давайте разбираться, что же такое ветхозаветные заповеди, данные Богом людям через Моисея, и заповеди новозаветные, заповеди блаженства. Собственно, почему мы об этом говорим? Потому что на утреннее, то есть утреннем богослужении, которое у нас чаще всего слушается вечером, вот так и совсем всех запутал, читалось Евангелие, где эти заповеди блаженства были озвучены. Я напомню, что это как раз те заповеди, где говорится о том, что блаженны алчущие, ибо вы насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо вы воссмеетесь, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Ну, честно говоря, на церковно-славянском даже, я думаю, людям церковным это как-то привычнее гораздо звучит, но тем не менее. Итак, давайте об этом говорить, давайте в этом разбираться. Чем же заповеди новозаветные отличаются от заповедей ветхозаветных?
Надо сказать, что дело, конечно, не в отличии самих заповедей друг от друга. Дело скорее в подходе к закону, в восприятии закона вообще ветхозаветным и новозаветным человечеством. И если какие-то заповеди были сформулированы в Ветхом Завете, это, например, не значит, что они устарели для нового. Или, скажем, если человек живет во времена Нового Завета, это совсем не значит, и даже если он называется христианином, это совсем не значит, например, что он понял, что такое новозаветный подход к нравственности, и вообще, что такое новозаветная жизнь, и он вполне может воспринимать закон по ветхозаветному. И именно в связи вот с таким, наверное, неверным пониманием, у него могут возникать дальше вопросы. Что же это такие заповеди блаженства, и как их исполнить, если там не говорится конкретно «делай вот так и вот так», а вот этого не делай, например, и вот этого не делай. То есть ветхозаветный закон, ну, собственно, он как раз и был законом, и он в Ветхом Завете так и называется законом, а заповеди блаженства, во-первых, нигде в самом Писании заповедями не называется, и Христос не называет их нигде законом. То есть это, на это тоже стоит обратить внимание. Так вот, в Ветхом Завете заповеди блаженства, в Ветхом Завете заповеди Моисея и вообще весь закон даны как некоторые правила поведение. То есть уже даже на уровне Ветхого Завета люди, которые подходят к Ветхому Завету, должны понять, что Бог – это не тот, кто просто диктует некоторую свою волю и заставляет людей ее выполнить, а тех, кто не выполняют, они, тех он наказывает. А он скорее поясняет правила игры, правила безопасной жизни, то есть на заповеди, в буквальном смысле слова, да, вот на этот ветхозаветный закон, не стоит смотреть как на уголовное право, а стоит смотреть как на предупреждение родителя о том, как надо себя вести, чтобы просто обезопасить себя и обеспечить себе, ну,
счастливую жизнь. Несу пальцы в розетку, там да, ток.
Да, вот совершенно
читает
верно.
Читает царь-мать. Вот, да. А как вот эти две вещи, первая такая понятная, вторая такая более какая-то, наверное,
витиеватая.
Да, как их можно совместить? Как между ними можно поставить по смыслу знак равенства?
Вы имеете в виду заповеди ветхозаветные и новозаветные?
Нет, ну вот смотрите, вот человеку понятно. Не суй пальцы в розетку, там ток. Будет больно, и ты останешься потом искалеченным. Почитай отца и мать. От чего это предупреждение?
А, ну дело в том,
давайте скажем кратко, у нас сегодня тема не Ветхий Завет, но вот раз мы об этом заговорили, как это можно воспринимать как такое предостережение? От чего тут предостерегает Господь?
А, Господь, кстати, здесь не предостерегает, он не говорит «не обижай родителей, а то тебе за это будет плохо», а он, наоборот, побуждает к хорошему. Это тоже разные вещи. То есть это не жесткое предупреждение, а скорее совет: веди себя правильно с родителями, и тогда тебе будет хорошо. То есть здесь никаких запретов, никаких там ужасов, предсказаний, ничего такого. Наоборот, положительное раскрытие вот такого доброго отношения к родителям. Но дело в том, что человеку, прожившему жизнь, например, заповедь о почитании родителей не кажется какой-то теоретической или духовной, и он на своем опыте чаще всего видит, что она не намного более теоретическая, чем про пальцы в розетку. То есть тоже, может быть, совсем молодому человеку, который там как-то в переходном возрасте возмущается против родителей, кажется, что никакой связи нет. Но человек, который проживает жизнь и видит, как на нем сказывается непослушание родителям, их доброй воле, их заботе, сказывается в буквальном смысле слова, так же, как удар током. Может быть, просто несколько они отстоят друг от друга по времени, не так, что вот пальцы в розетке, и тебя сразу бьет ток. Но все равно до тебя потом доходит, что надо было уважать и слушаться родителей.
Вернемся тогда к новозаветным заповедям блаженства.
Ты знаешь, прежде чем мы далеко от ветхозаветных не ушли, вот у меня еще один, извини, что я тебе перебил, вопрос к отцу Стефану. У нас есть такое тоже довольно распространенное представление и даже заблуждение о том, что есть некий перечень смертных грехов, который напрямую связан с ветхозаветными заповедями. То есть там все довольно четко расписано и понятно, и, так скажем, в лоб, да, и нарушая вот эти вот заповеди, которые в лоб, да, это даже от некоторых священслужителей можно услышать, что вот, значит, ты согрешил, и у тебя смерть, ты согрешил смертным грехом. Хотя на самом деле, если разбираться, то все гораздо сложнее. Смертного греха, понятия смертного греха, по крайней мере, в православной церкви нет.
Если мы будем говорить о смертных грехах, или так называемых смертных грехов, если хотите, в Ветхом Завете, то это не то же самое, что 10 заповедей Моисея, потому что Моисеев закон достаточно велик, около 600, ну, там 613 заповедей, запретов и повелений, и некоторые из них заканчиваются угрозой там, побить камнями, или сжечь, или там, предать смерти, а некоторые не заканчиваются такими угрозами. То есть смертными грехами в Ветхом Завете самого, может быть, термина такого не было, естественно, но смертными грехами назывались грехи, которые заканчивались смертью. И вот эти грехи, которые в Ветхом Завете карались смертью, именно они, то есть здесь происходит некоторая путаница. Чаще всего смертными грехами называют как раз те грехи, которые с точки зрения не только теперь уже Ветхого Завета, но с точки зрения канонического права предполагают отлучение человека от церкви. То есть анафему, запрет на причастие. Или даже есть, если не говорить о каком-то таком внешнем процессе, когда человека вызывают, говорят ему: ты вот этим согрешил, вот там тебе анафема, или там ты, допустим, веришь неправильно, вот тебе анафема. Есть даже такое понятие, как самоанафема, когда человек сам просто своей жизнью отлучает себя от церкви. И эти грехи, они, в общем, как раз очень, не полностью, но во многом совпадают с теми грехами, за которые в Ветхом Завете полагалась смертная казнь. То есть это точно так же там убийство, прелюбодеяние, там воровство, идолопоклонство и некоторые другие поступки, которые условно можно назвать смертными грехами, не в том смысле, что человека и сегодня за них там как-то смертно наказывают, а в том смысле, что как член церкви, член тела Христова, он умирает. Умирает и может вернуться в эту жизнь во Христе только через исповедь и через исправление. В этом смысле они называются, вот эти грехи можно назвать смертными. Но в христианстве, и это уже как раз, кстати, специфика Нового Завета, и в том числе здесь можно в этом контексте говорить о заповедях блаженств, возникает другой список грехов, которые называют смертными. Их даже называют там смертными страстями, например, семь смертных грехов, семь смертных страстей. Это совсем другие грехи, они совсем другой характер носят. Вот эти грехи, о которых мы прежде говорили, ветхозаветные, которые в Новом Завете, в каноническом праве, используются, упоминаются, их можно было бы назвать моральными грехами. То есть это грехи, явные нарушения некоторой нравственной нормы твоей и общественной. Грехи, которые сегодня называют семь смертных грехов, и иногда там открывают, скажем, аскетическую литературу, и там они перечисляются по списку, совсем другие, и они, их лучше назвать аскетическими, а не моральными. Аскетическими, потому что там упоминается гнев, чревоугодие, там, тщеславие какое-нибудь, да, и прочие грехи, которые уже не предполагают чаще всего конкретного поступка, а предполагают твое состояние. То есть это некоторое углубление. И за эти грехи, надо сказать, например, в каноническом праве никакого прещения, такого вот формально выраженного, не существует. То есть, например, мы можем найти в каноническом праве указание, что, скажем, там, человек, который там, поклонился идолу там, или, например, там, изменил жене, отлучается на такое-то количество лет от причастия. То есть это смертный грех моральный в таком почти ветхозаветном смысле. Но мы нигде в каноническом праве не встретим, что, допустим, там, человек, который разгневался или который там, позавидовал, или который...
Совершил чревоугодие.
Да, совершил чревоугодие, отлучается от церкви. То есть это грехи аскетические, и они для другого уровня. И вообще они сами другого уровня. То есть человек, который не научился элементарно выполнять элементарные нравственные нормы, но уже пытается быть там, нечеславным или там, нечревоугодничать, он путает уровни. И иногда поэтому мы и видим, что человек, скажем, долго может говорить о смирении, при этом элементарной человеческой честности может там не иметь, да, или, скажем, там, просто некультурно себя вести, но очень много рассуждать о каких-то вот таких аскетических вещах.
Вот смотрите, тут открывается, мне кажется, очень большая и важная тема, которая напрямую касается вообще разговора о заповедях и разговора о заповедях блаженств в частности. Нередко можно такое мнение встретить, что религия вообще – это о том, чтобы быть хорошим. Что вот религия и нравственность, в принципе, синонимы. И все религии, большинство, скажем, там, мировые религии, всем известные, в нравственном кодексе говорят об одном и том же, поэтому, в принципе, любая религия – это такой свод норм о том, как быть добрым, порядочным, хорошим человеком. И все.
Даже, скажем, если все же речь идет о религии, то здесь можно добавить еще кое-что. Все эти нормы, которые действительно считаются общими, считаются не нами, а считаются людьми, которые в этом особенно не разбираются, считаются общими для всех религий, дальше можно добавить, что это твое хорошее поведение обеспечит тебе расположение некоторого высшего существа, которое дальше будет поддерживать тебя в жизни. То есть вот эта схема, модель вот этих отношений, она, конечно, во многом именно и ветхозаветная в том числе. То есть отношения Израиля и Бога в Ветхом Завете, они иные не в том смысле, что они по какой-то иной модели строятся, чем в остальных там, близлежащих религиях и регионах. Хотя, конечно, речь идет о жестком, строгом монотеизме, но в целом все равно это отношение патрона и клиента. Бог – патрон, который тебе обеспечивает нечто. Ты – клиент, который выполняет определенные нормы, и за это расположение начальника к себе получает, и поэтому дальше, собственно, счастливо живет. Новый Завет, конечно, предполагает совершенно иную форму отношений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Дамущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Давайте продолжим. Вы сказали, что Новый Завет предполагает иные отношения человека и Бога, нежели отношения патрона и клиента. Какие и насколько это выражено именно в заповедях блаженства, о которых мы сегодня говорим?
Дело в том, что даже если мы посмотрим на сам текст заповеди блаженства, то он... Во-первых, конечно, надо сказать, что он обращен к ученикам, то есть Христос, когда садится проповедовать, то там евангелист пишет, и, там, обернувшись к ученикам своим, учил их, говоря. То есть это некоторые нормы, которые относятся не просто вот к людям, а к тем людям, которые считают себя его учениками, которые хотят быть его учениками. Они для этого за ним идут. Они готовы не просто услышать, а слушать и исполнять. И само слово «блаженный», если мы на него посмотрим, оно все-таки означает уже наличное состояние. То есть, если бы, ну, если можно по-другому было бы перевести, то скорее можно было бы сказать, что блаженство нищих духом, то есть, как некоторое восклицание, что вот они блаженны сейчас, в данный момент, не просто будут когда-то, а в данный момент блаженны, и их есть Царствие Небесное.
А это единственный возможный перевод этого слова, или есть какие-то другие, которые, может быть, более полно объясняют смысл его?
Мне кажется, что можно подобрать какие-то синонимы, но в целом, если человек в контексте христианства смотрит на это слово, ему и оно понятно. То есть здесь слово «счастливый», например, ну, наверное, можно
вот
перевести,
тут сложнее,
но все равно будут теряться какие-то
как
другие.
Как раз с тем, простите, что у нас многие, я думаю, слушатели не смотрят на это в контексте христианства и не очень понимают смысл, как раз глобальный смысл этого слова.
Вы знаете, все же слово «блаженный» и слово «блаженненький» даже в бытовом языке людей, не имеющих отношения к христианству, все равно отличается. То есть сказать, например, что там, «я испытал блаженство», никто не подумает, что ты вдруг на мгновение стал блаженненьким, там, каким-то юродивым, недалеким, там, слабоумным и так далее. Да? То есть все понимают, что все же блаженство – это некоторое очень счастливое состояние, но в то же время некоторое неотмирное. Потому что вот как раз слово «счастье» ассоциируется больше с таким жизненным счастьем, которое вот здесь и сейчас тебе, да, еще и по-русски ведь это родственно слову «часть», то есть некоторая доля. Счастье, как некоторая твоя доля, которая тебе досталась, и ты от этого очень радуешься. А блаженство как раз позволяет отрешиться вот от такой приземленности и показать, что да, это радость, это счастье, это блаженство, и оно несколько неотмирно. Ну, что сделаешь тут? Ну,
да, многих, смотрите, просто еще смущает то, что вот эти вот состояния радости, они обещают тем людям, которые постоянно за что-то страдают. Блаженные есть, всегда поносят вас и рекут всяк зол, глагол на вы, лжущий меня ради, и так далее, и так далее, и так далее. То есть там блаженные нищие духом, блаженные кроткие. То есть причисляются люди зачастую, вернее, состояния зачастую с нашей точки зрения, с точки зрения современного человека, светского, ну, так себе.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да.
Дело в том, мне кажется, это очень важным, что современной и миссионерской, или, скажем, миссионерски настроенной части православных стоит быть готовым к тому, чтобы все же... Или, скажем по-другому, не стоит стремиться показать православие таким, чтобы человек, совершенно не напрягаясь, не меняя никак своего взгляда на мир и не собираясь напрягаться, сказал, а вот такое, вот это православие, хорошо, я беру. Мне оно подходит под мое современное, вот сегодняшнее светское такое мироощущение. То есть надо быть готовым, что христианство кому-то покажется возмутительным, кому-то покажется не тем, потому что мир во зле лежит. И человек как раз иногда даже увидев, что вот люди почему-то идут в христианство, при том, что оно такое, может подумать, значит, я чего-то не до конца понимаю в христианстве. Почему, например, скажем, мученики первых веков не пытались показать, или далеко не всегда пытались показать язычникам, что христианство – это хорошее, понятное для всех религия, давать то, что становится с христианами. Они умирали на аренах цирков, но почему-то христианство становилось все больше и больше. И вот сегодняшнее, я сегодня вижу опасность в среде молодых православных попытаться показать христианство миру таким, чтобы мир, не меняясь, его принял. А это, на самом деле, не очень, мне кажется, верно. Я как-то видел плакаты в Москве, стояли молодые люди с плакатами, на которых было написано «Православие – это выгодно». Может быть, они играли на разнице смыслов слова «выгодно», потому что выгодно в каком смысле? Если православие выгодно тебе вот в этой жизни, если ты там вступаешь в завет с Богом для того, чтобы дальше потом он тебя провел по карьерной лестнице, сделал тебя счастливым, чтобы у тебя не было трагедии в жизни и так далее, то ты, по-моему, ошибаешься с восприятием православия. Если православие в эсхатологической перспективе, что ты в Царствие Небесное попадешь, став православным, Ну, тогда, пожалуй, они правы. Но вряд ли люди, которые проезжали мимо их баннеров на машинах, думали об эсхатологической перспективе.
Ну да, это с одной стороны. А с другой стороны, люди, которые шли в семинарию и становились священниками в первые годы 20 века, до революции, вряд ли могли себе представить, что им придется там пройти и в итоге, ну, через все страдания в итоге прийти к смертной казни, к расстрелу в 30-е.
Да, но те, кто готов
были... До этого все было, наверное, вполне благополучно у них и с их православием, и оно, может быть, во многом им помогало, судя по нашей стране до революции, и в карьерном росте, но потом просто все поменялось.
Да, но дальше те, кто готовы были идти за Христом, они за ним и пошли. А те, кто не готовы, они отрекались, писали громкие книжки, ну, и все прочее. То есть, ну, возможность уйти в сторону все равно всегда была.
Смотрите, давайте себе вообразим человека, который готов меняться, который готов воспринять надмирность или неотмирность, в том числе и заповеди блаженств. Это не снимает для такого человека, его готовность, имею в виду, не снимает для такого человека необходимость понять, что же такое нищий духом, а что же такое алчущие правды, а что же такое миротворцы. Вот вы уже сказали сегодня, что заповеди блаженства не называются заповедями, собственно, в Евангелии, это уже позднее их так назвали. Вот почему им все-таки присвоили этот статус заповеди, о чем в их содержании это говорит?
Мне кажется, что как... Например, в отличие от Ветхого Завета к Новому Завету, изменилось отношение к всему закону, что человек должен выполнять не просто некоторую внешнюю норму, но достичь определенного состояния, так и эти слова Христа приобрели смысл заповеди именно потому, что, или воспринимаются как заповеди, именно потому, что они призывают к состоянию. Не к поступку, как в Ветхом Завете, но к состоянию. Но в контексте Ветхого Завета это состояние приобретает настолько же важное значение, если даже не более важное значение, чем конкретный поступок, например, в контексте этики Ветхого Завета. Поэтому заповеди в том смысле, что только достигнув
необходимые условия.
Да, необходимые условия жизни с Богом и того самого блаженства.
Вы также сказали сегодня, что... Их, возможно, трудно воспринять как заповеди, потому что они не дают четких инструкций. Вот так поступай, так не поступай. Они говорят о состоянии. Так как же их применять нам, простым людям, к себе? Добиваться этого состояния? Но тогда опять-таки стоит вопрос о понимании. Что я должен сделать, чтобы стать нищим духом? Вот это же вопрос звучит даже страшно и парадоксально непонятно.
Сейчас мы об этом поговорим. Единственное, что я сразу хотел бы уточнить, вообще воспринимать этику Ветхого Завета как какую-то такую разработанную систему, стройную, четкую, в которой можно просто разобраться и сказать, что вот здесь Господь дал некоторое этическое учение, практически не представляется возможным. Даже так получилось, что, например, в Новом Завете и дальше, кстати, в Нагорной проповеди уже после заповеди блаженств говорится нечто, но последующие христиане, например, авторы Дидахи, такое учение 12 апостолов, которые тоже во многом говорили об этике христианской, они дополняют конкретными поступками положительными и отрицательными это учение Христа и поясняют конкретно вот это делай, это делай, это делай, а вот этого не делай и этого не делай. Именно потому, что Христос не пришел дать этическую систему. Он пришел, в первую очередь, чтобы дать себя людям, соединить их с Богом, и поэтому воспринимать эти заповеди как вот ценные просто сами по себе, наверное, не совсем корректно. То есть это действительно не попытка Христа в трех главах с 5 по 7 взять и выразить некоторую этическую систему.
То есть заповеди – это условие, необходимые условия, чтобы быть с Богом.
Да.
И вне этой большой цели они, собственно говоря, не могут быть рассмотрены.
Ну, конечно, конечно. И при этом, ну, например, возьмем первую, да, вот «блаженные нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное». Нищие духом, здесь речь идет, ну, вот слово «нищие» воспринималось, конечно, очень, то есть существовало в разных контекстах. Это могут быть просто люди бедные, которые ничего не имеют, и поэтому не случайно здесь есть указание на «нищие духом», что речь идет не просто о людях совершенно бедных и беспомощных, да, каких-то. Нищие духом – это люди, которые ну, даже вот если мы по смыслу посмотрим, то есть есть, вот говорят, человек сильный духом, то есть человек, который может идти по жизни, делать какие-то, активно делать какие-то дела, добиваться целей, ставить их перед собой, идти к ним через все препятствия и прочее. Соответственно, человек, который слабый духом, да, или нищий духом, это человек, который не может сам вот так активно идти по жизни, кажется, что это плохо. Но дело здесь в другом. Человек, который сам сильный собственным духом, он как раз оказывается самоуверенным, оказывается тем, кто пытается все сделать сам, а значит, не оставляет в своей душе и в своей жизни место Богу. Когда он говорит: «Я сам справлюсь». Собственно, так и поступил Адам, поступили Адам и Ева в раю, когда сказали Богу: «Мы теперь будем богами сами». Змей же говорит неправду, говорит Бог, да, знает, что вы, если вкусите, не умрете, но станете как боги, знающие добро и зло. И Адам и Ева как раз хотят быть сами. И вот эта попытка человека быть самостоятельным, она, конечно, не всегда плоха, если правильно реализуется, но зачастую плоха в том смысле, что это самостоятельность без Бога, помимо Бога. И вот человек нищий духом, даже уже в контексте Ветхого Завета эти люди существовали, и о них тоже говорили в псалмах, когда вот говорят, например, о бедных или о нищих, то как раз именно о таких бедных и нищих идет речь. Это люди, которые всю свою надежду полагают на Бога, которые говорят, что я сам нищ духом, и я хочу, чтобы Бог жил во мне, чтобы его благодать жила во мне, и тогда я с ним буду силен. Но, вот как апостол Павел потом говорит, если Христос с нами, кто против нас? Но если мы сами о себе говорим, что мы сами все сделаем, тогда мы место Христу в своей жизни не оставляем. Поэтому первое и основное условие вообще блаженства с христианской точки зрения – это дать место Богу в своей жизни. Потому что пока ты ему не даешь места в своей жизни, ну, ты можешь, конечно, стремиться к обычному счастью, земному счастью, но блаженство, как некоторого настоящего счастья в жизни с Богом, ты не достигнешь.
Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня священник Стефан Демущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, кандидат философских наук, кандидат богословия. Здесь, в этой студии, также мы, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан.
Буквально через минуту сюда вернемся после небольшого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера».